Архипелаг. Книга 2, страница 267. Павел Николаевич Зиновьев тоже не ходил в лагерную столовую и тоже хотел наладить, чтобы ему привозили обед в термосе. Отстать от Беляева, оказаться ниже, был ему нож острый, но обстоятельства сильнее. У Беляева не было конфискации имущества, у Зиновьева же частичная была. Деньги, сбережения, это у него все, видимо, отгребли. А осталась только богатая, хорошая квартира. Зато же рассказывал он нам об этой квартире, часто подолгу, смакуя каждую подробность ванной, понимая, какое у нас наслаждение должен вызвать его рассказ. У него даже был афоризм. С 40 лет человек столько стоит, какова у него квартира. Все это он рассказывал в отсутствие Беляева, потому что тот и слушать бы не стал. Тот бы сам взялся рассказывать, только не о квартире, ибо считал себя интеллектуалом, а хотя бы о Судане снова. Но, как генерал Павел Николаевич говорил, жена больна, а дочь вынуждена работать. Возить термоса некому. Впрочем, и передачи по воскресеньям ему привозили очень скромные. С гордостью оскудевшего дворянина вынужден был он нести свое положение. В столовую он все-таки не ходил. Презирал тамошнюю грязь и окружение чавкающей черни. Но и баланду, и кашу велел Прохору носить сюда, в комнату. И здесь на плитке разогревал. Охотно бы обрезал и он пайку с 6 сторон. Но другого хлеба у него не было. И он ограничился тем, что терпеливо держал пайку над плиткой. По всем ее 6 граням прожаривая микробов, занесенных руками хлебореза и Прохорова. Он не ходил в столовую и даже иногда мог отказаться от баланды. Но с шляхетской гордостью удержаться от мягкого попрошайничества здесь, в комнате, ему не хватало. «Нельзя ли маленький кусочек попробовать? Давно я этого не ел». Он вообще был преувеличенно мягок и вежлив, пока ничто его не царапало. Его вежливость была особенно заметна рядом с ненужными резкостями Беляева. Замкнутый внутренне, замкнутый внешне, с неторопливым прожевыванием, с осторожностью в поступках. Он был подлинный человек в футляре по Чехову настолько верно, что остальное можно и не описывать, все как у Чехова. Только не школьный учитель, а генерал МВД. Невозможно было на мгновение занять электроплитку в те минуты, которые рассчитал для себя Павел Николаевич. Под его змеиным взглядом вы сейчас же сдергивали свой котелок, а если б нет, он тут же бы и выговорил. На долгие воскресные дневные поверки во дворе я пытался выходить с книгой, подальше держась от литературы, всегда с физикой, прятался за спинами и читал. О, какие мучения доставляло Павлу Николаевичу такое нарушение дисциплины, ведь читал я в строю. В священном строю. Ведь я этим подчеркивал свой вызов, бравировал разнузданностью. Он не осаживал меня прямо, но так взглядывал на меня, так мучительно кривился, так стонал и бурчал, да и другим придуркам так мое чтение было тошно, что пришлось мне отказаться от книги и по часу простаивать как дураку. А в комнате, там уж не посчитаешь, там надо слушать рассказы. Как-то на развод опоздала одна из девиц «бухгалтер» стройконторы. И тем задержала на 5 минут вывод придурочной бригады в рабочую зону. Ну, вместо того, чтобы вывести бригаду в голове развода, вывели в хвосте, в конце. Дело было обычное. Ни нарядчик, ни надзиратель даже не обратили внимания. Но Зиновьев в своей особенной сизоватой шинели мягкого сукна, в своем строго надетом защитном картузе, давно без звездочки, в очках, встретил опоздавшую гневным шипением. «Какого черта вы опаздываете? Из-за вас стоим!» Он не мог уже больше молчать. Он извелся за эти 5 минут. Он заболел. Девица круто повернулась и с сияющими от наслаждения глазами отповедала ему. «Подхалим! Ничтожество! Чичиков!» «Почему Чичиков?» Наверное, спуталась с Беликом. «Заткни свою лоханку!» Еще дальше уже на грани матерщины. Она управлялась только своим бойким остреньким язычком. Она руки не подняла.
Но казалось, невидимо хлещет его по щекам, потому что пятнами красно вспыхивала его матовая девичья кожа, и уши налились до багрового цвета, и дергались губы. Он нахохлился, но ни слова больше не вымолвил, не пытался поднять руку в защиту. В тот день он жаловался мне. Что поделать с неисправимой прямотой моего характера? Мое несчастье, что я и здесь не отвык от дисциплины. Я вынужден делать замечания. Это дисциплинирует окружающих.
Он всегда нервничал на утреннем разводе. Он скорее хотел прорваться на работу. Едва бригаду придурков пропускали в рабочую зону, он очень показно обгонял всех неспешащих, идущих в развалку, и почти бежал в контору. Хотел ли он, чтобы это видело начальство? Не очень важно. Чтоб видели зэки, до какой степени он занят на работе? Отчасти да. А главное и самое искреннее было скорее отделиться от толпы, уйти из лагерной зоны, закрыться в тихой комнатке планового отдела и там вовсе не делать той работы, что Василий Власов, не смышлять, как выручить рабочие бригады, а целыми часами бездельничать, курить, мечтать еще об одной амнистии и воображать себе другой стол, другой кабинет со звонками вызова, с несколькими телефонами, с подобострастными секретаршами, с подтянутыми посетителями. Мало мы знали о нем. Он не любил говорить о своем прошлом в МВД, ни о чинах, ни о должностях, ни о сути работы, а обычная стеснительность бывших МВДистов. А шинель на нем была как раз такая сизая, как описывает автор Беломорканала. И не приходило ему в голову даже в лагере выпороть голубые конты из кителя и брюк. Года за два его ситки ему, видимо, еще не пришлось столкнуться с настоящим лагерным хайлом, почуять бездну архипелага. Наш-то лагерь ему, конечно, дали по выбору. Его квартира была от лагеря всего в нескольких троллейбусных остановках, где-то на Калужской площади. И не осознав донышко, как же враждебен он своему нынешнему окружению. Он в комнате иногда проговаривался, то высказывал близкое знание Круглова, тогда еще не министром, то Френкеля, то Завинягина, все крупных гулаговских чинов. Как-то упомянул, что войну руководил постройкой большого участка железной дороги Сызрань-Саратов. Это значит во френкелевском Гулже-Десе. Что могло значить руководил? Инженер он был никакой. Значит, начальник лагерного управления. Клейн Михель, душечка. И вот с такой высоты больновато грохнулся до уровня почти простого арестанта. У него была 109-я статья, для МВД это значило «взял не по чину». Дали 7 лет, как своему, значит, хапанул на все 20. По сталинской амнистии ему уже сбросили половину, а оставшегося предстояло еще 2 года с небольшим. Но он страдал как от полной десятки. Единственное окно нашей комнаты выходило на нескучный сад. Совсем не вдали от окна и чуть пониже колыхались вершины деревьев. Все сменялось тут: метели, таяние, первая зелень. Когда Павел Николаевич ничем в комнате не был раздражен и умеренно грустен, он становился у окна и, глядя на парк, напевал негромко, приятно: «О, засни мое сердце глубоко, не буди, не пробудишь, что было». Вот поди ж ты. Вполне приятный человек в гостиной. А сколько арестантских братских ям он оставил вдоль своего полотна. Уголок нескучного, обращенный к нашей зоне, отгораживался пригорками от гуляющих и был укромен. Был бы, если не считать, что из наших окон смотрели мы, бритоголовые. На 1 мая какой-то лейтенант завел сюда в укрытие свою девушку в цветном платье. Так они скрылись от парка, а нас не стеснялись, как взгляда кошки или собаки. Пластал офицер свою подружку по траве, да и она была не из застенчивых. «Не зови, что умчалось далеко, не люби, что ты прежде любил». Вообще наша комнатка была как смоделирована. МВДист и генерал полностью нами управляли. Только с их разрешением мы могли пользоваться электроплиткой. Она была народная, когда они ее не занимали. Только они решали вопрос, проветривать комнату или не проветривать, где ставить обувь, куда вешать штаны, когда замолкать, когда спать, когда просыпаться.
В нескольких шагах по коридору была дверь в большую общую комнату. Там бушевала республика, там в рот и в нос слали все авторитеты. Здесь же были привилегии. И, держась за них, мы тоже должны были всячески соблюдать законность. Слетев в ничтожный маляре, я был бессловесен, я стал пролетарий, и в любую минуту меня можно было выбросить в общую. Крестьянин Прохоров, хоть и считался бригадиром производственных придурков, но назначен был на эту должность именно как прислужник, носить хлеб, носить котелки, объясняться с надзирателями и дневальными, словом, делать всю грязную работу. Это был тот самый мужик, который кормил двух генералов. Итак, мы вынужденно подчинялись диктаторам. Но где ж была и на что смотрела великая русская интеллигенция? Доктору Правдину, я ведь и фамилию не выдумываю, невропатологу, врачу лагучастка, было 70 лет. Это значит, революция застала его уже на пятом десятке, сложившемся в лучшие годы русской мысли, в духе совестливости, честности и народолюбия. Как он выглядел? Огромная маститая голова с серебряной качающейся сединой, которая не дерзала касаться лагерной машинки, льгота от начальника санчасти. Портрет украсил бы обложку лучшего в мире медицинского журнала. Никакой стране не зазорно было бы иметь такого министра здравоохранения. Крупный, знающий себе цену, нос внушал полное доверие к его диагнозу. Почтенно солидны были все его движения. Так объемен был доктор, что на одинарной металлической кровати почти не помещался, вывисал из нее. Не зная, какого он был невропатолог, вполне мог быть и хорошим, но лишь в рыхлую, обходительную эпоху и обязательно не в государственной больнице, а у себя дома. За медной дощечкой на дубовой двери, под мелодичное позванивание пристенных стоящих часов, никуда не торопящийся и ничему, кроме совести своей, не подчиненный. Однако с тех пор его крепко пугнули, перепугали на всю жизнь. Не знаю, сидел ли он когда-нибудь прежде, таскали ли его на расстрел в гражданскую. Дивного ничего тут нет. Но его и без револьвера напугали достаточно. Довольно было ему поработать в амбулаториях, где требовалось пропускать по 9 больных в час, где время было только стукнуть раз молоточком по колену, посидеть членов ТЭК, врачебно-трудовой экспертной комиссии, да членом курортной комиссии, да членом военкоматской, и всюду подписывать бумажки и знать, что каждая подпись – это твоя голова, что кого-то из врачей уже посадили, кому-то угрожали, а ты все подписывай бюллетени, заключения, экспертизы, освидетельствования, история болезни. И каждая подпись – потрясение гамлетовского – освободить или не освободить, годен или не годен, болен или здоров. Больные умоляют в одну сторону, начальство жмет в другую. Перестращенный доктор терялся, сомневался, трепетал и раскаивался. Но то все было на воле. Это любезные пустячки. А вот арестованный, как враг народа, до смертного инфаркта напуганный следователем, воображая, скольких человек целый мединститут он мог бы за собой потащить при таком страхе. Что был он теперь? Простой очередной приезд вольного на санчасти Олпа, какого-то старого пинчушки без врачебного образования, приводил Правдина в такое волнение и замешательство, что он не способен был прочесть на больничных карточках русского текста. Его сомнения теперь удесятерились. В лагерь он пуще терялся и не знал, с температурой 37,7 можно ли освободить, а вдруг будут ругать. И приходил советоваться к нам в комнату. Он мог жить в равновесном покойном состоянии не более суток. Суток после похвалы начальника лагеря или хотя бы от младшего надзирателя. За этой похвалой он 24 часа как бы чувствовал себя в безопасности. Со следующего утра неумолимая тревога опять вкрадывалась в него. Однажды отправляли из лагеря очень спешный этап. Так торопились, что устроить баню было некогда, еще счастье, что не прогнали голых в ледяную. Старший надзиратель пришел к Правдину и велел написать справку, что этапируемые прошли санобработку. Как всегда, Правдин подчинился начальству. Но что же с ним было потом? Придя в комнату, он опустился на кровать, как подрезанный. Он держался за сердце, стонал. И не слушал наших успокоений. Мы заснули. Он курил папиросу за папиросой, бегал в уборную, наконец за полночь оделся и с безумным видом пошел к дежурному надзирателю по прозвищу Коротышка, пятиконтропу неграмотному, но со звездочкой на фуражке. Советовался, что с ним будет теперь. За это преступление дадут или не дадут ему второй срок по 58-й? Или только вышлет из московского лагеря в дальний? Семья у него была в Москве. Ему носили богатые передачи, он очень держался за наш лагерек. Затруханный и запуганный, Правдин потерял волю во всем, даже в санитарной профилактике. Он и спросить уже не умел ни с поваров, ни с дневальных, ни со своей санчасти. В столовой было грязно, миски на кухне мылись плохо. В самой санчасти одеяло неизвестно, когда вытряхивались. Все это он знал. Но настоять на чистоте не мог. Только один пункт помешательства разделял он со всем лагерным начальством, со своим. Да эту забаву знают многие лагеря. Ежедневное мытье полов в жилых комнатах. Это выполнялось неуклонно. Воздух и постели не просыхали из-за вечно мокрых, гниющих полов. Правдина не уважал последний доходяга в лагере. На тюремном пути его не грабил, не обманул только тот, кто не хотел. Лишь потому, что комната наша на ночь запиралась, целы были его вещи, разбросанные вокруг кровати, и не обчищена самая беспорядочная в лагере тумбочка, из которой все вываливалось и выпадало. Правдин был посажен на 8 лет по статьям 58, 10 и 11, то есть как политик, агитатор и организатор. Но наивность недоразвитого ребенка я обнаружил в его голове. Даже на третьем году заключения он все еще не дозрел до тех мыслей, которые наследствие за собою признал. Он верил, что все мы посажены временно, в виде шутки, что готовится великолепная щедрая амнистия, чтобы мы больше ценили свободу и вечно были благодарны органам за урок. Он верил в процветание колхозов, в гнусное коварство плана Маршалла для закабаления Европы и в интриги союзников, рвущихся к Третьей мировой войне. Помню, однажды он пришел просветленный, сияющий, тихим, добрым счастьем, как приходят верующие люди после хорошей всеночной. На его крупном, добром, открытом лице всегда большие, с отвисшими нижними веками глаза светились неземной кротостью. Оказывается, только что происходило совещание зонных придурков. Начальник лагпункта сперва орал на них, стучал кулаком и вдруг стих и сказал, что доверяет им, как своим верным помощникам. И Правдин умиленно открыл нам. Просто энтузиазм к работе появился после этих слов. Отдать справедливость генералу, тот презрительно скривил губы. Не лгала фамилия доктора, он был правдолюбив и любил правду. Любил, но не был достоин ее. В нашей малой модели он смешон. Но если теперь от малой модели перейти к большой, так застынешь от ужаса. Какая доля нашей духовной России стала такой? От единого только страха. Правдин вырос в культурном кругу, вся жизнь его занята была умственной работой, он окружен был умственно развитыми людьми. Но был ли он интеллигент, то есть человек с индивидуальным интеллектом? С годами мне пришлось задуматься над этим словом «интеллигенция». Мы все очень любим относить себя к ней. А ведь не все относимся. В Советском Союзе это слово приобрело совершенно извращенный смысл. К интеллигенции стали относить всех, кто не работает и боится работать руками. Сюда попали все партийные, государственные, военные, профсоюзные бюрократы. Все бухгалтеры, счетоводы, механические работы, дебеты. Все канцелярские служащие. С тем большей легкостью причисляют сюда всех учителей. И тех, кто не более как говорящий учебник. И не имеет ни самостоятельных знаний, ни самостоятельного взгляда на воспитание. Всех врачей и тех, кто только способен петлять пером по истории болезни. И уж без всякого колебания относят сюда всех, кто только ходит около редакции, издательств, кинофабрик, филармонии. Не говоря уже о тех, кто печатается, снимает фильмы или водит смычком. А между тем, ни по одному из этих признаков человек не может быть зачислен в интеллигенцию. Если мы не хотим потерять это понятие, мы не должны его разменивать. Интеллигент не определяется профессиональной принадлежностью и родом занятий. Хорошее воспитание и хорошая семья тоже еще не обязательно выращивают интеллигента. Интеллигент – это тот, чьи интересы и воля к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент – это тот, чья мысль неподражательна. В нашей комнате уродов первыми интеллигентами считались Беляев и Зиновьев. А вот что касается десятника Рощевского и кладовщика-инструментальщика Мужлана Прохорова, то они оскорбляли чувства этих высоких людей. И пока я был премьер-министром, генералы МВДИС успели обратиться ко мне, убеждая выбросить из нашей комнаты обоих этих мужиков за их нечистоплотность, за их манеру ложиться в сапогах на кровать, да и вообще за неинтеллигентность. Генералы вздумали избавиться от кормящего мужика. Но мне понравились они оба, я сам в душе мужик, и в комнате создалось равновесие. А вскоре обо мне генералы, наверное, кому-нибудь говорили, чтобы выбросить. У Рощевского действительно грубоватая была наружность, ничего интеллигентного. Из музыки он понимал одни украинские песни, слыхом не слыхал о старой итальянской живописи, не о новой французской. Любил он книги, сказать нельзя, потому что в лагере у нас их не было. В отвлеченные споры, возникающие в комнате, он не вмешивался. Лучшие монологи Беляева об англо-египетском Судане и Зиновьева о своей квартире он как бы и не слышал. Свободное время он предпочитал мрачно, молча, подолгу думать, ноги уставив на перильце кровати, задниками сапог, на самое перильце, а подошвами на генералов не из вызова вовсе, но подготовясь к разводу или в обеденный перерыв, или вечером, если еще ожидается выходить. Разве может разумный человек отказаться от удовольствия полежать, а сапоги снимать хлопотно, они на две портянки плотно натянуты? Туповато пропускал Рощевский и все самотерзание доктора. И вдруг, промолчав час или два, мог совсем не кстати тому, что происходит в комнате, трагически изречь: да, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем 58-й выбраться на волю. Наоборот, в практические споры о свойствах бытовых вещей, о правильности бытового поведения, он мог со всем хохладским упрямством ввязаться и доказывать запальчиво, что валенки портятся от сушки на печи, и что их полезнее и приятнее носить всю зиму не суша. Так что, конечно, какой уж там он был интеллигент. Но изо всех нас он один был искренне предан строительству. Один мог с интересом о нем говорить во внерабочее время. Узнав, что зэки умудрились сломать уже полностью поставленные межкомнатные перегородки и пустить их на дрова, он охватил грубые головы грубыми руками и качался, как от боли. Не мог он постичь туземного варварства. Может быть, от того, что сидел только год. Пришел кто-то и рассказал: уронили бетонную плиту с восьмого этажа. Все заахали. Никого не убило. А Рощевский: вы не видели, как она разбилась? По каким направлениям трещины? Плиты отливали по его чертежам, ему надо было понять, хорошо ли ставил он арматуру. В декабрьскую стужу собрались в контору бригадиры и десятники греться, рассказывали разные лагерные сплетни. Вошел Рощевский, снял варежку и торжественно, осторожно высвободил оттуда на стол замерзшую, но живую, оранжево-черную красивую бабочку, красавицу. Вот вам бабочка, пережившая 19-градусный мороз, сидела на балке перекрытия. Все сошлись вокруг бабочки и замолчали. Тем счастливцам из нас, кто выживет, вряд ли кончить срок подвижней этой бабочки. Самому Рощевскому дали только 5 лет. Его посадили за лицепреступление, точно по Оруэллу, за улыбку. Он был преподавателем саперного училища. В учительской показывал другому преподавателю что-то в правде. Он улыбнулся. Того другого вскоре убили. И о чем улыбнулся Рощевский, так никто и не узнал. Но улыбку видели. И сам факт улыбки над центральным органом партии святотатствен. Затем Рощевскому предложили сделать политический доклад. Он ответил, что приказу подчиниться, но доклад сделает без настроения. Это уже переполнило чашу. Кто ж из двоих, Правдин или Рощевский, был поближе к интеллекту?